А вы знаете, я уже достаточно давно, как давно уже, наверное, 5 проповедей сказал, на Бытие, на первую книгу Библии, которая называется «Бытие». Вот, и сегодня мы будем продолжать читать эту великую книгу. И сегодня у нас по расписанию 2 глава, с 8 по 17 стих. Вот должен сказать, что, интересно, иногда мы как-то редко открываем книгу «Бытие» для какого-то такого своего, для легкого чтения. Она непростая книга. Как правило, мы обращаемся к посланиям Павла или к другим апостолам, другим проповедникам, которые находятся в Новом Завете. А вот для нашей повседневной жизни мы не используем эту книгу. Согласитесь. Но, тем не менее, я вот размышляя и читая, вчитываясь, вдруг понял, насколько она полезна для нашей повседневной жизни, в том числе для нас, молодых. Я, может быть, сегодня больше буду говорить к молодым, ну и к другим, впрочем, возрастам тоже, потому что все мы молодые в душе, ведь так? Итак, давайте прочитаем. Я буду читать немножко в более современном переводе. Смысл совершенно такой же, просто слова немного более современные. Мне кажется, что чтобы понять значение и что здесь написано, можно иногда использовать другие переводы. «В Едеме на востоке», с 8 стиха, «В Едеме на востоке Господь Бог насадил сад и поселил в нем человека, которого создал. Господь Бог вырастил в саду всевозможные деревья, приятные взору и с хорошими плодами, а посреди сада дерево жизни и дерево познания добра и зла. Из Эдема вытекала река, она орошает сад и далее разделяется на 4 рукава. Один из них называется Пишон. Он огибает страну Хавилу, ту, где золото. Хорошее золото в той стране, есть там и благовонная смола, и драгоценный камень Шохам». Не знаю, никогда не слышал о таком, Шохам. А вторая река называется Гихон и огибает страну Куш. Третья река называется Тигр, она течет к востоку от Ашура. Четвертая река Ефрат. Первое знакомое имя. Ефрат, слышал такой. «Поселив человека в Едемском саду, чтобы он возделывал этот сад и берег его, Господь, Бог, дал человеку такой наказ. Ты можешь есть плоды любого дерева в этом саду, кроме дерева познания добра и зла. Не ешь его плодов. Если съешь, в тот же день умрешь». Итак, Господь создает особое место обиталища для Адама, для первого человека. Но нужно сказать, что вообще все, что Господь сотворил, весь этот мир, он был превосходен, он был великолепен. Действительно чистая природа, это деревья, моря, животные, птицы, рыбы. Но тем не менее Господь подумал, что для первого человека, как для венца творения, нужно особое место. И он решил разбить садик. Он разбил садик, который называется Едем. Интересно, что само слово Едем переводится как, можно сказать, удовольствие. То есть это был сад удовольствий. И туда он поместил своего первого человека, Адама, нашего прародителя. Я хотел отметить интересную такую особенность, на которую я обратил внимание, что это был именно сад. Вот многие из вас мечтают жить в садике. Вот кто из нас вообще мечтает жить в садике? Мне кажется, что большинство из нас хотели бы жить в квартире, где было бы газ, вода, интернет обязательно, потому что какая жизнь без интернета, без контактов, твиттеров, фейсбуков и так далее. Машины были, еще что-то. Ну, это просто скукотень страшная. Садик. Почему Господь решил, что наилучшее место обитания для человека – это обычный сад? Это простая жизнь в гармонии с природой. Мне кажется, что вот в нашем обществе совершенно другие ценности превалируют. Вот как, что мы сейчас строим? Капитализм. А что это значит? Что в основе основная ценность у нас капитал. Мы ради него живем, трудимся и существуем. Раньше был социализм, но, по крайней мере, назывался так. Сейчас мы строим капитализм дикий. То есть что это означает? Основная наша ценность основной наш приоритет в жизни, по крайней мере, в обществе постулируется, это как такая константа, которая существует априори. Она вот общество, благоденствие. Ты должен зарабатывать, чтобы хорошо жить. Даже такой термин есть сейчас – общество потребителей. То есть мы работаем, чтобы заработать, и чтобы потратить, и чтобы потом опять заработать. Заработать, чтобы потом потратить. Потратить, чтобы потом опять заработать. И в этом заключается наша как бы, жизнь. Как белка в колесе мы крутимся. Но Библия говорит, что жизнь человека не зависит от избытка его имения. То, что нам навязывается в этом мире, является, по сути дела, иллюзией. Основная ценность – зарабатывай, прикладывай усилия, добивайся. Ты достоин этого, тебе нужно это на самом деле. Ездить на хорошей машине, жить в квартире, чтобы с выходом на Красную площадь, ну или на Эльфовую башню, кому как больше нравится, кто где мечтает жить. Вот. Но райские условия, в которых поместил Господь первого человека, это был сад. То есть Господь хочет, чтобы мы жили простой жизнью. Даже вот посмотрите в Библии на праведников, например, на Иоанна Крестителя, как он жил. Он жил в пустыне, питался медом и жареными, по-нашему, кузнечиками, акридами. Ну, что такое акриды? Это саранча. Итак, вот. И, тем не менее, он был великим человеком. А посмотрите, например, на жизнь апостола Павла. А, кстати, я хотел вас спросить, а какую работу поручил Бог Адаму? Что он должен был делать? Что делать? Да, он должен был охранять и возделывать сад. А кто из вас хочет быть садовником? Садовником классно. Ну, по-моему, большинство молодежи мечтает найти более престижную работу. Ну, какой садовник? Ты должен стать программистом, там, не знаю, учителем, еще кем-то. Ну, это же не профессия. Ну, что это такое? Если ладаешь, ничего не получится, пойдешь в садовники, если ничего не хочешь. А теперь, опять же, в Библии примеры. А чем занимался апостол Павел? Свободное от благовестия времени. Он мастерил палатки. Интересное занятие. А чем занимался Иисус Христос? Он молоком стучал. Он был плотником. А там в саду возделывал землю. И вообще такая есть, проходит параллель подчас между святостью и простой жизнью. Чем вот проще мы живем, не ставим во главу угла какие-то такие удобства или еще что-то, не живем ради этого, тем, по сути дела, это показатель святости в каком-то смысле. И нам нужно об этом думать. Это такой, можно, первый урок отсюда извлечь, когда Господь создал весьма простые жилищные условия для первого человека и дал весьма простую работу. Теперь дальше давайте посмотрим. Посреди рая, на самом видном месте, Господь вырастил два особых дерева. Дерево жизни и дерево познания добра и зла. Должен сказать, что в современном богословии нет однозначного взгляда на вот эту историю. Кто-то думает, что это только метафора, это как красиво. То есть не было таких деревьев. Обычно почему-то рисуют яблони. Это запретный плод яблони. Кстати, вообще неизвестно, какой это был плод. Возможно, что это вообще были финики. Ну, неважно. Вот. И кто-то говорит о том, что некоторые богословы считают, это как притча. То есть не было на самом деле... возможно, даже и Адам не существовал с Евой. Это прообразы такие. Потому что что получается? Древо жизни – это как эликсир вечной молодости. Выпил и... стал жить вечно. Или как в древние времена люди искали, как там, камень мудрости, или как он называется, алхимики чем занимались? Философский камень, да. А что он дает? Бессмертие, мудрость и так далее. Вот. Но это одна такая, одна из точек зрения. Другие, напротив, утверждают, что такие деревья на самом деле росли в Едемском саду. Это были фруктовые деревья. И одно из них давало, и плоды одного из них давали тебе вечную молодость, бессмертие, а другие, напротив, давали тебе знания, что такое добро, а что такое плохо. И причем это достаточно умные люди. Кто-то так считает, а кто-то так. И я даже не знаю, как мне считать. Это вот как тоже, когда читаешь Откровение, существует очень много всяких интерпретаций. Ну, а я предлагаю вам такой подход к толкованию этого места Священного Писания. Что я лично для себя могу из этого вынести? Да, вот существуют разные точки зрения, но вот что для себя, для моей повседневной жизни, для моей христианской, для моего христианского пути я могу из этой истории извлечь. И прежде всего нужно отметить, что с самого начала Бог разрешил человеку есть плоды дерева жизни. Может быть, вы об этом не задумывались, но на самом деле Господь сказал, вы можете есть плоды с любого дерева. Ну, это значит, что в том числе и с дерева познания, точнее, с дерева жизни. И только после того, как Адам с Евой ослушались и съели запретный плод с дерева познания добра и зла, Господь запретил им есть с этого дерева, чтобы они вечно не жили в грехе, который они совершили. И вот возникает вопрос. Вот Адам с Евой, наши прародители, они вот накосячили, съели этот плод, а нам теперь отдуваться за это. Не возникало у вас такого вопроса? Почему мы должны страдать за грехи наших первых прародителей? А на самом деле, наша ситуация, то в какой ситуации мы находимся, она очень похожа, потому что у нас тоже есть дерево жизни. Кто для нас дерево жизни? Иисус Христос. Как Он говорит про Себя? «Я хлеб жизни, я хлеб живой, сшедший с небес, идущий хлеб сей будет жить вовек». Вот оно, дерево жизни. Он также сказал, «Кто соблюдет слова Мои, тот не увидит смерти вовек». Или то, если кто будет пить воду, которую Я дам, тот не будет жаждать вовек. Опять же, бессмертие. То есть у нас тоже в нашей жизни есть это дерево жизни. И мы также, подобно как Адаму и Еве, стоим перед выбором. Есть с дерева познания добра и зла или есть с дерева жизни. Что самое интересное, этот выбор мы делаем постоянно. Каждый день, каждый час, каждую минуту, может быть, почти каждую секунду. Например, слушать проповедника или не слушать проповедника, читать Библию, не читать Библию, заходить на этот сайт или не заходить на этот сайт, общаться с этим человеком, не общаться с этим человеком. И вот эти вот решения, которые мы принимаем ежечасно, ежесекундно, они, подобно кирпичикам, выстраивают нашу судьбу. А мы подчас говорим, ну вот судьба не сложилась. Плохая такая, нехорошая дела не сложилась. Когда мы сами за много лет, принимая вот эти решения, созидали это здание нашей жизни. Вот. Знаете, чтобы питаться плодами с дерева жизни, нужно прикладывать усилия. В Откровении Иоанна Богослова мы читаем такие слова. «Побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божия». «Побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божия». Я забил в Bible Quote слово «побеждающий», и мне выпало 7 отрывков, где вот это еще употребляется выражение «побеждающий». Давайте я вам зачитаю, это весьма важно. «Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белые камни, на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Простите, я постараюсь медленнее говорить. То есть там есть семь, в Откровении Иоанна Богослова присутствует семь стихов, которые начинаются с одного и того же предложения, с одного и того же слова. Побеждающий, побеждающий, побеждающий. Я хочу вам их зачитать. Как я уже сказал, побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божия. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как я победил и сел с отцом моим на престоле его. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. И дальше. Побеждающий облечется в белые одежды, и не сглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелом его. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, имя мое новое. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Вы знаете, что это значит? Что вот так много слов, предложений, стихов, где употребляется слово «побеждающий», 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 «побеждающий». Это значит только одно. Нам нужно побеждать. Нам нужно побеждать. Как же нам победить? Точнее, кого? Давайте сначала ответим на вопрос. Кого же нам нужно побеждать? Мне понравились слова Клайва Льюиса в одной из книг его «Покровитель зла» или «Плавание на край света». Он писал, чтобы победить зло в мире, надо победить его в себе. А прежде всего, нам нужно победить самого себя. Как враг мой, я сам. То наше плотское «я», то наше, наша ветхая природа, которая нам осталась от праотца Адама. И побеждать себя мы должны на уровне наших мыслей, на уровне наших желаний, на том уровне, когда мы принимаем решение. Вот вы знаете, вы помните стих «Больше всего хранимого храни сердце свое». «Больше всего хранимого храни сердце свое». Но что такое сердце? Это наш разум. Это то, что происходит здесь вот. Потому что человек сначала согрешает в своем разуме, в своем воображении. Насильник становится насильником сначала здесь, а потом он уже воплощает это в дело. Адам и Ева сначала согрешили в голове. Ева сначала сорвала и съела плод в своей голове, а потом уже она взяла и съела его наяву. Поэтому нам нужно бороться с грехом, бороться с искушениями в самом начале, когда они только вот начинаются. Как один богослов говорил, я не могу запретить воронам кружить над моей головой. Но они кружат и кружат. Но я могу помешать им свить мне гнездо на голове. Не давайте нечестивым мыслям свить гнезда на своей голове. Не давайте этому змею-обольстителю обмануть вас. Но, как говорят, не умрете, ибо знает Господь, что в день, в который вы вкусите этот плод, откроются глаза ваши, и вы будете знать, что такое добро и что такое зло. В чем ложь? Господь сказал, что вы умрете, а он говорит, не умрете. Как нам победить? Как нам обезопасить себя от запретных плодов дерева познания добра и зла? Вы знаете, один из самых лучших способов это тщательно следить за своим умственным духовным рационным питанием. Нужно дисциплинировать себя в том, что мы потребляем. Вы знаете, на английском языке ученик звучит как disciple. Это однокоренное слово с discipline. Дисциплина. То есть ученик — это тот, кто дисциплинирует себя. Вот. И нам нужно дисциплинировать себя в том, с каких деревьев мы питаемся. чем мы наполняем свой разум, чем мы наполняем свою жизнь. Наполняем ли мы свой дух молитвами, чтением Священного Писания, размышлением о горнем, а не о земном. Или мы чего-то ищем на всемирной помойке, ой, простите, не помойке, паутине интернет. Вот. Что может предложить нам этот мир? Написано, что это все, что он может предложить, это похоть очей, похоть плоти и гордость житейская. Все. Больше ничего он не может нам предложить. И нам нужно об этом помнить. Нам нужно об этом помнить. Вы знаете, тоже, как победить тьму? Вот мы заходим в темную комнату и начинаем махать кулаками. Вот я говорю, тьма, я тебя побеждаю. Уходи, брось или крапим там что-то. Нет, мы обычно идем и включаем рубильник, свет. Тоже так же нам нужно поступать. Нам нужно включать выключатель Слова Божие, чтобы видеть, что на самом деле происходит. А, видеть подлинный ход вещей. Видеть реальность такой, какая она есть. Потому что искушение, оно искажает подлинный мир. Оно искажает картину мира. И вообще я так вот сравниваю искушение с иллюзией. Тебе кажется, что это существует, а на самом деле этого нету. Это пустота. И когда, может быть, вам знакомо такое чувство, когда снова и снова совершаешь один и тот же грех, ой, да это же дежавю какое-то. Опять то же самое. Я опять чувствую эти угрызения совести, я опять понимаю, что я упал. И опять все то же самое. Я думал, я представлял, что вот, в моем воображении рисовалась такая картина, я сейчас это получу, я получу подлинное наслаждение, подлинный смысл жизни, вот, мне будет хорошо. А в итоге ты оказываешься около разбитого корыта. Говорят, то ты то, что ты ешь. И в духовном плане все то же самое. Мы то, что мы едим. Мы то, с какого дерева мы больше всего питаемся. С дерева познания добра и зла, запретного, запретными плодами. Или с дерева жизни. Чем вы питаетесь? Задайте себе этот вопрос. На что вы тратите свое время? Потому что в конечном итоге это вас сделает такими, какими вы будете. На вас очень сильно повлияет. Интересно, что форма глагола в этих вот стихах, которые я прочитал из Откровения, она несовершенного вида, то есть событие не закончено, оно продолжено. Continuous, как мы говорим. Не победивший, а побеждающий. Тот, кто побеждает. То есть недостаточно победить один раз. Нужно побеждать много раз. Нужно жить победной жизнью. И только в этом случае мы сможем вкусить с дерева познания добра и зла. С дерева жизни, точнее. Именно в этом случае мы сможем вкушать сокровенную ману. И только в этом случае мы наследуем все, и мы будем ему сыном.